Доброго утра, пятница, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и по прекрасной традиции раз в две недели мы встречаемся с вами здесь, чтобы поговорить о самом главном, о духовной практике и методах, из которой она состоит. С нами на связь вновь Александр Багдасаров, выпускник ведического ашрама и проповедник, и мы приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Для этого, пожалуйста, оставляйте свои вопросы, комментарии на сайте vedaradio.fm или присылайте их нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро. Здравствуйте. Итак, мы продолжаем наши эфиры на Веда Радио относительно учения Рупы Госвами, Прабхупады, его еще так называют. Прабхупада буквально означает тот, у чьих стоп находятся все прабху, все господины. Вот. И Рупа Госвами — это та личность, которая прописал азы или фундамент учения Гаудия вайшнавизма. Вот, и эта книга Бхакти Расамрита Синдху является одним из его самых, точнее, самый основной его труд. Вот, и сегодня мы переходим 21, 22, 23, наверное, даже 24 ангу мы сегодня рассмотрим. Вот, и этот раздел методов духовного возвышения, он прежде всего отвечает за то, как духовный искатель, человек, который хочет духовно совершенствоваться, каким образом он задействует свое тело, то есть свое тело задействует в духовной практике. Мы знаем этот простой принцип, что ничего не нужно убирать, то есть когда человек становится на духовный путь, нужно просто добавлять правильные вещи. Естественным образом, добавляя правильные вещи, какие-то ненужные качества, ненужные привычки, склонности и так далее, они начинают уходить. И мы увидим, что все анги, которые мы с вами проходим на этом нашем семинаре учения Рупы Госвами, мы увидим, что все эти анги, они так или иначе касаются разных сфер жизни духовного искателя или разных его сфер существования. В частности, первые 10 мы посмотрели, это то, что ему нужно делать в принципе, да, какие вещи они стимулируют. Вторые 10 те вещи, которые не нужно делать для того, чтобы не впускать деградационные, да, тенденции в свою жизнь. И сейчас начнется конкретика. Вот уже, что значит задействовать свое тело? Каким образом можно телом служить Богу? Вот, в частности, например, приносить поклон, да, мы такой анги тоже придем. Ну, где-то это просто ритуал, да. Мы знаем, что во всех религиях есть этот факт того, что мы кланяемся Богу, да. Ну вот, например, в христианстве там прихожане этого не делают, но монахи, по крайней мере, это практикуют. Вот те, кто живут молитвенной жизнью. И это определенная анга, да, определенная анга. И поэтому перед тем, как начать вот работу с телом, да, что актуально для всех, потому что у каждого есть тело, да, поэтому я бы хотел бы прописать именно саму внутреннюю составляющую, еще раз ее проговорить, так как именно эта внутренняя составляющая, она делает вот эту ангу или этот акт действия внешний, да, акт действия он делает актом служения Богу. Вот, потому что внешне можно делать много всего, но не все, что мы делаем внешне, своим телом является актом служения Богу. А вот если есть это внутренняя составляющая, то тогда происходит этот трансформационный такой вот алхимический процесс, да, что мы тем самым служим Богу. Итак, это первый текст, точнее 11 текст первой главы этой книги Бхакти Расамрита Синдху. Он звучит: «Анья билашта шуньям гьяна карма ади анавритам анукулиена кришна анушивнам бхакти рутама». Этот текст делится на две части. Это основные качества этого текста и второстепенные. Основным качеством этого текста или внутренней составляющей, каким образом даже простой поклон может быть каким-то ритуалом или, не знаю, какой-то йогической позой, чтобы немножко растянуть мышцы спины, а в каком случае простой поклон будет в себе иметь акт служения Богу и доставлять ему удовольствие. И вот первая часть этого текста говорит «анукульена», то есть его, основная его характеристика этого текста – это желанием доставить удовольствие. То есть в чем это желание заключается, что человек сознательно, он прежде всего понимает, зачем он это делает. Он делает это не механично, он не делает почему, потому что оказался в какой-то среде, там, да, вот, например, какой-то службе, и все делают, и я делал. Нет, он сознательно понимает, что он сейчас делает. Он делает поклон, то есть таким образом он выражает свое почтение верховной личности, принимая, что он является верховной личностью. И вот это он делает настроение анукульена, то есть желая его удовлетворить, для его удовлетворения. Вот тогда уже есть, то есть это получается очень хорошее настроение, оно является основным Вот, если это есть, то значит простой поклон – это не просто форма, это уже форма с сутью. Вот, вторая основная составляющая этого стиха – «Анушила нам», которая звучит, что этот поклон, он должен быть, ну, то есть он должен делаться правильно. Да? Например, я могу подумать, что этот поклон нужно делать, там, не знаю, как-нибудь там колесо, да, вот так вот сделал, там, или сальто назад, вот такой поклон. Да? Нет, он должен делать правильно, то есть какая-то определенная форма поклона, которая прописана в Священном Писании. Также этот поклон, он должен быть, ну, не просто один раз поклонился и потом забыл про это, а есть какое-то постоянство, то есть я сознателен, я понимаю, что это служение, да. Ну, в плане поклона, может быть, тут уже не совсем, как бы, пример подходит, но сам принцип, я думаю, понятен, то есть должно быть какое-то постоянство. Возьму я какую-то, например, молитву читать или какое-то писание изучать, это тоже анга или форма служения Богу. Вот. И если есть какое-то постоянство, хотя бы раз в день, вот, я это делаю, то это уже означает, что я практикую бхакти. То есть я практикую уттама бхакти или высшее бхакти, которое возможно. Хотя читать можно и другие разные книги, или даже писания читать можно священные, но при этом не практиковать высшее бхакти, а практиковать бхакти с примесями. Итак, вот эти два основные характеристики – это желание удовлетворить или осознанность, и второе – это значит, какая-то должна быть постоянство и какая-то форма приемлемая, описанная в Священном Писании. Вот. И две второстепенные характеристики внутреннего составляющего служения заключаются в том, что третье – это у нас Аня Абилаш Шуньям, то есть я не вкладываю в этот процесс своего поклона, что я что-то хочу от Бога. Я не вступаю с ним в бизнес-отношения. Мне не нужно от него какое-то какие-то мои корыстные желания. Вот, я полностью, ну, оставляю, как сказать, на его. Я не ищу в этом мире справедливости, и мое служение ему не считается каким-то актом того, что я хочу вот как-то достичь какого-то справедливости от него, не найдя его в справедливости этого мира и в сильных мира сего. Вот, я не ожидаю никаких плодов. Я просто хочу его удовлетворить. Аня Абилашта Шуни, значит, желаний у меня нет. По крайней мере, нету. Это означает на начальных стадиях, что они не стоят у меня на первом месте. То есть они могут быть на втором, на третьем, точнее, они будут на втором, на третьем. Почему? Потому что каждый из нас встает на духовный путь будущий еще не чистым, не святым. Да? Вот. Но если человек правильно образован, и у него есть хорошее общение, ему его обучают, тогда он будет это понимать, что, по крайней мере, не на первом месте должны быть наши корыстные желания. На первом месте должен быть Господь и желание его удовлетворить. И четвертый момент, последний, четвертый акцент этого стиха – это непокрытость другими процессами. То есть, если я в своей жизни решил служить Богу, вот, практиковать какие-то формы служения Богу, то самая идеальная ситуация, когда я оставляю все другие виды практик. До этого я как-то любил там, посидеть на вьяпассане, не знаю, помедитировать на абсолют, на колыхание свечи. Вот, еще какие-то другие, постоять в дереве, на цигуне и так далее. Но в идеальном своем смысле, когда я начинаю практиковать уттама бхакти или высшая бхакти, это значит, что должен остаться только этот процесс. То есть, по крайней мере, все другие процессы, они могут какое-то время еще существовать в моей жизни, но опять же не на первых местах. То есть, я просыпаюсь, я сначала служу Богу, а потом уже, ну, может быть, потому что привык или потому что получал какие-то результаты от других процессов, я могу их делать, но постепенно это должно становиться все меньше и меньше и меньше, потому что по факту все эти процессы, они зависят от бхакти или от того, насколько близки мои отношения с Богом. Если мои отношения с Богом близки, то я получаю все результаты, и естественным образом у меня отпадает потребность получать результаты каких-то других процессов. Поэтому четвертый акцент звучит как гьяна, карма, ади, то есть все другие процессы, анавы там не покрытые. Опять же, я говорю, что они могут присутствовать, но присутствовать так латентно, не на первых местах. И это вот текст, который первую прописывает внутреннюю составляющую служения Богу. Это должно быть, его, конечно, лучше знать наизусть, на нем нужно размышлять и в своей жизни применять. Тогда любая простая вещь, она становится актом служения Богу, а не просто формой. И давайте перейдем теперь к следующим пунктам, да, к формам, да, которые касаются тела. 21 пункт звучит так. Украшение тела отличительными знаками вайшнавов. Текст из Падма Пураны. Те вайшнавы, кто носит на шее бусы из туласи или семена лотоса, а также четки, кто украшает плечи знаками раковины и чакры и наносит на лоб знак тилака, быстро очищает землю своим присутствием. Вот. И здесь, конечно, наверняка нас слушают разные люди. То есть кто-то знает, кто такие вайшнавы, кто-то не знает. Вайшнав – это человек, который поклоняется Богу. Он поклоняется высшей форме Бога. В принципе, вайшнав может быть в любой религии. То есть это человек, который принимает факт Бога и принимает его личностный аспект. Да? Вот. И такой человек, он определенным образом украшает свое тело. Сейчас есть разные методы украшения. Если пойти в салон красоты, там предложат большой прайс, да, как можно украсить. Но все эти виды украшений не нравятся Богу. Ну вот так-то. То есть ему не нравится маникюр, педикюр. Про это здесь не написано. Не нравятся накрашенные губы. Ну, вот как-то тоже не пишет ни про что. А отличительная вот красота вайшнава и человека, духовного искателя, она очень такая простая. Он украшает свое тело знаками раковины, чакры и наносит на лоб знак тилака. Если кто был в Индии, видит там очень много разных. На лбу у людей много чего разного присутствует. Да? Вот. И это кажется, ну что какие-то аборигены что-то придумали. Там, вот, ну, как-то что-то рисуют себе на лбу. Ну, блин, ну это смешно. Зачем это? Над ними смеются. Но оказывается нет. Веды говорят. А веды просто так ничего не говорят. Они говорят, что это определенная красота. То есть тилака это красиво. Также, если посмотреть эзотерический такой, внутренний смысл, точнее, эзотерический, извиняюсь, внутренний смысл, да, вот этих, вот этого утверждения, да, то мы знаем, что наше тело, и помимо грубого, еще имеет свою тонкую форму, и это, и грубое с тонким телом связано определенными каналами, да, и эти знаки тилака, о которых здесь говорится, они наносятся на определенные места, да, которые являются определенными, ну, энергетическими узлами, да, в нашем теле. Поэтому это определенная наука. Это не что-то придуманное, что-то выдуманное. Просто какому-то сентиментальному индусу захотелось, чтобы все теперь так себя украшали. Вот. И этот знак тилака тоже ставится определенной глиной, которая также имеет свое такое вот эзотерическое значение. Я не хотел бы сейчас углубляться в эти смыслы, но суть просто хотелось передать, что вот те, кто наносит на шее бусы из туласи, тоже нравится Богу. Не бусы из жемчуга, не с бусы из, не знаю, там, какой-то еще металла, золота, да, вот, а из туласи. Почему? Потому что мы узнаем, тоже есть такая анга, туласи, мы знаем, что это особое дерево, особый куст. Его еще называют, его в нашей медицине, он написан как священный базилик, да, вот так его отнесли к этой категории вот, растительности, базилик. Вот. Но туласи это священное дерево. Вот, и когда мы подойдем к этой анге, мы по ней поподробнее поговорим. Вот, и бусы из нее, это вот то, что нравится Богу. Лично у меня они есть, и мне очень нравится, как они выглядят, и они находятся на определенном месте, где горло соединяется с телом, кантха называется, и это место также является энергетическим каналом. Или семени лотоса тоже подходят, такие бусы. Вот, почему лотос? Ну, я думаю, здесь даже этот вопрос не возникает. Мы знаем, что лотос это очень необычный цветок. Это не ромашка, не роза, вот, это не какое-то сирень, а это необычный цветок, который часто в ведических писаниях фигурирует, вот, в примерах. И также могут быть тут те, кто украшают свою шею четками из этих вот, из семян лотоса или из тулси. То есть у каждого вайшнава есть четки, потому что вайшнав он воспевает имена Бога. На Бога мы про них говорили, это высшая звуковая вибрация. Вот, и тот, кто повторяет имена Бога, он естественным образом общается с самим Богом. И вот четкие лучше делать из этих, вот из этого дерева, из туласи или из семян лотоса. И можно, когда повторял, их вешать себе на шею и таким образом ходить. Вот, и, в принципе, часто можно видеть, особенно в Индии, что так люди делают. Также украшает плечи знаками раковины и чакры. Раковина и чакра, что за раковина и что за чакра? Вот, чакра это непосредственно представитель или такая форма, да, каким образом выглядит Господь. Мы можем видеть на многих храмах, на ведической культуре этот знак чакры, такой определенный круг. Я не знаю, как это объяснить словами. Определенный круг, вот, и это форма. Или раковина, тоже это определенная такая форма, которая также олицетворяет его присутствие. То есть вот именно этим есть даже такие как штампы, которые люди делают просто как потом, которые ты окунаешь в блин и потом ставишь себе на плечи. Вот это тоже, опять же, с внутренним настроением, о котором я поговорил в начале, вот, это тоже является актом украшения своего тела или одухотворения своего тела. Вот. И наносит знак Тивака, и дальше, говорится, быстро очищает землю своим присутствием. То есть вот такие акты, они очищают человека. Вот можно показаться, ну что такое, вот, на, что-то нарисовал там себе на лбу, какие-то бусы одел, потом знак раковины чакры на плечах поставил, да, и это очищает, да, очищает. Но опять же, если есть внутренняя составляющая, если я делаю это осознанно, если я делаю это для служения Богу, таков мой мотив, если я делаю это с желанием Его удовлетворить, вот, если я это делаю не просто ради интереса, один раз попробовал, а я делаю это так-то постоянно, то есть стабильно, какая-то есть в этом стабильность, то значит, что я серьезен. Таким образом, я буду чувствовать, что мое сознание, оно очищается. Да? Мы сейчас будем видеть разные эффекты вот, разных анг или вот, разных методов. Кто-то очищает, какая-то анга поднимает, да? Какая-то наделяет любовью Богу, будут такие описываться результаты. И вот такое взаимодействие со своим телом, оно очищает. Есть комментарий Вишванатха Чакравартакура, святого. Он говорит, бусы могут быть сделаны из древесины туласи, либо из спелых семян, вызревающих внутри лотоса. Акша мала – это четкий акша. Они называются так, потому что, используя их, можно проговорить весь алфавит с первой буквы А до последней кша. Из этого следует, что изначально акша малы пользовались для чтения джапы. И здесь сноска автора, что Акшамала также относится и к четкам из Рудракши, которые пользуются те, кто поклоняется Господу Шиве. То есть получается, Рудракша тоже подходит. Вот и теперь мы знаем, часто можно видеть эти семена чуть-чуть другого растения. Вот, их используют тоже как четки. Тут, в принципе, больше что-то сказать сложно, достаточно понятная форма. Вот, можно в своей жизни это применять. Лично я каждый день. После того, как принял омовение, украшаю свое тело знаками Тилака. Бусы из туласи, они, в принципе, всегда присутствуют у меня на шее. Вот. А раковины чакры этого я не делаю. Вот. Плечи не украшаю, просто ставлю тилаки на все части тела, которые надо ставить. Если кто-то хочет поподробнее, можно просто в интернете это загуглить. Там сразу есть картинки. И когда человек ставит эти... эти тилаки, да, определенные знаки на своем теле, он также произносит определенные мантры, которые также важны. Вот, и в совокупности знак и мантра, они определенным образом очищают, как мы здесь, очищают нас и быстро очищают землю своим присутствием, то есть даже очищают других. Вот так вот. 22-й метод. Намакшара дритих ядха скандея. Хари намакшара ютам бхале готим ридактитам туласи маликорс нам спреюрна йома дхабтаха. Украшение телами слогом, слогами, украшение тела слогами, из которых состоит имя Господа. Вот это следующее, 22-й метод. Украшать тело слогами, из которых состоит имя Господа. И текст из Канда Пураны. Слуги Ямы никогда не коснутся тех, чье тело расписано именами Харии, чей лоб украшен тилакой из гопи чанданы, а шея бусами из туласи. То есть это связанные анги, видите, продолжение идет, да? Что же слуги Ямы? Яма в ведическом пантеоне полубогов, это бог смерти Ямарадж. Вот, то есть та личность, которая непосредственно имеет ответственность в этой вселенной, ну, так сказать, сворачивать, когда тело приходит в негодность, сворачивать вот это тело, заканчивать его существование, утилизировать. Да? Вот. И потом определенным образом, согласно карме живого существа, которое оно наработало в своем теле, давать ему новое тело, согласно его желаниям. То есть вот такую функцию он имеет. Конечно, это делает все не он, у него также есть помощники, он сам просто отвечает, министр, да, вот этого департамента, да, но у него также есть помощники. И вот эти помощники никогда не коснутся тех, чье тело расписано именами Хари. Поэтому часто мы можем видеть, когда человек оставляет тело, Вот, те, кто знают это, они украшают тело вот этого умирающего человека этим знаком Тилака, вешают ему на шею бусы из туласи, вот, и украшают его тело тилаками из гопи чандана, это определенная глина, которая, в принципе, тоже доступна, ее можно купить. Вот, те, кто знают, те, кто делают это, я сам лично тоже так делал со своим дедушкой, когда он оставлял тело. Вот, таким образом мы очень сильно помогаем людям, которые прожили неверующую жизнь, вот, и, в принципе, жили не очень хорошо, вот, но вследствие того, что в момент смерти о них позаботились люди, которые знают веды, которые знают тонкие законы Вселенной, вот, вследствие этого мы можем очень сильно помочь этому умирающему в его, ну, кармических отработках. То есть он уже может получить не те результаты, которые было бы ему положено. Почему? Потому что, ну, вот текст из Сканда Пураны. Сканда Пурана, Пурана значит очень древняя. Сканда Пурана, то есть это не что-то придуманное кем-то. Это очень древняя Пурана, говорит так. Значит, это правда. Значит, как минимум, этот человек не получит какое-то низкое рождение. То есть он не пустится в своем рождении до каких-то животных форм жизни или не пойдет на планеты, которые, где страданий больше, чем наслаждений. Вот, их называют адскими, да, очень более тяжелая жизнь, да, кажется, где же более тяжелая жизнь, чем в России. Есть такие места во Вселенной, не переживайте. И вот если жить не очень хорошо, а именно жить не по ведам, да, кто-то говорит по совести, но совесть у всех разная, а если жить не по ведам, не по тонким законам Вселенной, не знать их, да, то вот туда дорога. Да. Если о тебе вот кто-то не позаботится, знающий человек, и твое тело в конце жизни не украсит вот этими предметами и за тебя не помолится, да, то есть не сделают такую ангу за тебя, помолят тебе, тогда слуги ямы никогда не коснутся. Комментарий Живы Госвами. Гопи Мридан Китам означает тилака, сделанный из гопи чандана. Такой вот небольшой комментарий, технический. Еще один текст в тему этой анги. Человек из Падма Пурана уже, то было Сканда Пурана, сейчас Падма Пурана. Человек, на чье тело чанданы написаны слоги имени Кришны, очистив своим присутствием этот мир, достигает планеты Господа. Ну, в принципе, та же самая идея. То есть мы говорили, что это могут быть знаки, а это могут быть слоги имени Кришны. То есть описано на санскрите. Я знаю такого человека, который пишет имена Бога на своем теле, вот так же этой глиной. Вот у него есть такие печати, и это вот то, что ему очень сильно нравится. Наверняка не просто так он это делает. Вот кто-то даже ставит татуировки, я знаю из этого. Ну, татуировки — это немножко не ведический метод, потому что особенно начинающие, думая, что, ну, как бы, наверняка в моей жизни уже ничего не поменяется. А в жизни бывает, меняется все часто, и потом как-то эту татуировку надо выводить. Вот. Ну, здесь Рупа Госвами и Сканда Пурана не советует делать татуировки, а говорит просто, что можно глиной. Глину можно смыть, вот, глина легко стирается, но при этом эффект один и тот же. Если я сделаю татуировку, это не означает, что эффекта будет больше. Я как бы тем самым себя, вот, как сказать, обезопашу, да, татуировку сделал, и там уже даже ничего не практикуешь, уже все, забыл вообще про Бога полностью, но умираешь, и вот тебе, не должны тебя коснуться. Не знаю, не могу гарантировать, будет ли это так или нет, про татуировки ничего не говорится, но гопи чандана, определенная глина, вот да, из нее, на ней ей телок и надо носить. Ей именно слоги имени Кришны надо наносить на свое тело. Это то, что очищает наше тело. 23-й метод. Нирмалья дритих ядха экадеше. Твое поют тасрагангава солинара чартитах. Учишта бходжино дасастава маям гаме махи. Это Шримад Бхагаватам, оттуда цитата, текст. 11-я песня, 6-я глава, 46-й текст. А именно сама анга относится к ношению гирлянд, предложенных Господу. То есть, кто был в ведических храмах, те знают, что есть гирлянды, которые предлагают божествам. Вот, и после того, как божества их поносили, их предлагают тем, кто пришел в храм, Вот иногда эти бриллианты маленькие, иногда длиннее, иногда они вообще это просто произведение искусства. Вот, и часто можно видеть те, кто недостаточно знают вот, значение этого акта ношения гирлянд, те просто их сразу снимают, да? Ну, потому что она немножко колется, иногда пачкает одежду. Но лично я, когда вот узнал о 23-й анге, я перестал это делать. Максимальное количество времени, пока гирлянду мне позволяют носить, вот, которое было предложено божеством, я это стараюсь делать, и я чувствую, что это то, что меня очищает. Да? Вот. А именно здесь говорится, что эффект ношения гирлянды, сейчас мы прочитаем этот текст, сможет, такой человек сможет победить иллюзорную энергию, то есть выйти из иллюзии. Вот такой эффект ношения гирлянды, представляете? Поэтому, ну ничего, одежду можно постирать, даже если эти цветочки они немножко пачкают. Но так, за такие плоды выйти из иллюзии, это стоит сделать. Поэтому стремитесь обрести гирлянду, если вам дают ее, то, конечно, не отказывайтесь. И пока не забирают, носите. Это не значит, конечно, нужно в ней спать там, да, и вот на работу ходить. Ну, вот, хотя и таких людей я тоже знаю, которые так делали. Вот, в гирляндах и со знаком этилока едут на работу. Причем это не люди, которые как-то там, знаете, работают в каком-то там эко-кафе, там, да, вегетарианском кафешке. Нет, это люди, которые инженеры, работают на заводе. И вот он едет, и в принципе, сначала как-то люди спрашивали, что это там у тебя, а это почему там на лбу что-то. А сейчас уже все привыкли нормально. Вот человек так ходит, и в принципе остается вполне социальным себе человеком. Вот, люди понимают, ну, вот так хорошо мы принимаем его. Его таким вот уважают. Итак, по поводу ношения гирлянд, цитаты Шримад-Бхагавата. «Просто надевая на себя гирлянду, одежды и украшения, умощая тело благовонными маслами, которыми ты наслаждался, ну, то есть ты это Господь, а также вкушая остатки твоей пищи, мы, твои слуги, несомненно сможем победить твою иллюзорную энергию». Могущественный текст. И в тексте в самом, получается, у нас есть гирлянда, есть одежды и украшения от божеств, умощая тело благовонными маслами и вкушая остатки твоей пищи. Вот здесь как бы много анг, которые будут также еще повторяться, как отдельные, например, вкушение остатков пищи или просад, наверняка много об этом слышали. Но мы поговорим больше вот о гирлянде. То есть гирлянда, я уже сказал, ее нужно брать, кто-то еще там что-то заваривает, потом ее там. Ну, здесь про заварку ничего не говорится, поэтому не стоит придумывать. Вот, лучше все делать, как говорят писания. Вот, зачем как-то там еще додумывать что-то, да, там, например, ставить себе эти татуировки, да, или заваривать гирлянду. Ну нет, вот надо поносить просто. Опять же, в правильном настроении, о котором я говорил в самом начале. Вот, одежды и украшения, то есть у божеств есть различные украшения. Вот, есть какие-то одежды, есть вследствие какой-то особой милости вам это может достаться. То есть понятно, что у вас наверняка не один и тот же размер, как у божества, да, там брюк. Ну и Кришна не носит брюки. Вот, и его вечная спутница, она тоже не носит джинсы. Поэтому на такую одежду не стоит рассчитывать, но какие-то элементы одежды, они являются махапрасадом. Когда они у нас есть, то есть мы даже ношение, это просто они, вот, мы их храним, они у нас находятся. Если это возможно как-то одеть, например, то это можно делать, например, там какой-то браслет, да. Вот группа Госвами говорит, что надевая на себя браслет, например, от Шримати Радарани, мы тем самым сможем победить иллюзию. Иногда преданные просто это хранят, ну, я тоже, у меня есть какие-то элементы, но там достаточно они маленькие, и мне некуда там сережку, например, но я же не одену сережку как-то я вот. Такой, как бы, восточный маджахет, и тут с серьгой в ухе я вот себя совсем не вижу в такой роли. Да и у меня дырок нет в ушах, чтобы одевать. Но я ее ношу вот таким образом, что она у меня присутствует, я ее вижу, вот я ее, как бы, я помню, почему она мне была дарована. Да? Вот. Ну а если это что-то, что можно одеть, то обязательно это нужно делать. Также умощать тело благовонными маслами. То есть масла предлагают божеству. Там много разных чего, что предлагает божеству. И остается маха-прасад, то есть то, чем попользовался Господь. И мы можем также умастить свое тело этими маслами. Вот, в принципе, умощать свое тело маслами самому не очень рекомендуется. Это считается таким об этом будет говориться, это же один из текстов, что, ну, это считается как вот душица, например, одеколоном, там, да, вот иногда вот заходишь в алтарную, ты как будто пришел в какой-то ночной клуб, столько запахов одеколонов разных, там, как будто в лотое где-то попал, вот, преданные, вот, они в храм приходят, тоже душатся очень сильно. Вот я не говорю, что это не нужно делать и пахнуть там потом, я про это не говорю. Просто, естественно, если соблюдать правила гигиены, то тело, оно не воняет. Если 3 раза в день, например, как советуется браманам умываться, то тело не успевает просто начать пахнуть. Поэтому не обязательно вот, пользоваться этим французским изобретением, потому что они не очень хорошо мылись вот, в свое время, в 20 веке, поэтому были изобретены духи, да, чтобы гасить запах тела. Вайшнавы или люди, которые практикуют духовную практику, у них, в принципе, высочайшие стандарты чистоты, поэтому нет особой причины вот, какими-то химическими вот этими искусственными духами пользоваться. Но если же мне достался какой-то Махапрасад или вот от божества, часто, например, в Индии можно эти масла купить, да, вот, и умощать тело этими маслами, опять же, в правильном настроении, о котором я говорил в начале, это то, что, несомненно, поможет мне победить иллюзию. И также вкусать пищу, остатки пищи, которой ты наслаждался, это просадом. Да, это то, что нужно делать, в принципе, каждый день. На завтрак, на обед, на ужин, да, на полдник. Вот, нужно вкушать только остатки пищи, которые вкушал Господь. У кого-то дома есть божества, вот, даже сейчас у меня, например, у меня Гирирадж, вот я сейчас вам рассказываю, передо мной стоит Гирирадж, это форма Бога, вот такой небольшой камешек, но необычный камешек. Есть другие формы Бога, я об этом немного говорил в своих предыдущих эфирах. И все, что мы едим, понятно, что это вегетарианское, да, мы все предлагаем. Да. Если же у кого-то нет божеств, то он может это дело предлагать изображению божеств или изображению какой-то картине Бога, тоже может предлагать. Есть также определенный свод мантр, которыми это лучше делать. Вот. И настроение, это все тоже настроение, о котором я говорил в начале нашего сегодняшнего обсуждения. И после того, когда пища предложена, мы произнесли мантры, мы оставляем ее там, на 5-10 минут для того, чтобы так, ну, вот, Господь вкусил, хотя ему не нужно время, чтобы он вкушал, он живет за пределами времени, после чего мы эту пищу забираем и едим ее. И это называется просадом. Есть такие даже кафе, например, в Москве, в Петербурге, даже в Краснодаре, в котором я сейчас нахожусь. Тут тоже есть такое кафе, где можно просто прийти и уже в кафе даже попробовать просад. Прекрасно. То есть так все организовано, что даже можно победить иллюзию, просто сходив в кафе. Хорошо. Тут большой комментарий Дживы Госвами, мы его почитаем. Это утверждение принадлежит Удаве. То есть это преданный Бога, он говорит в 11-й песне Бхагаватам. Оно справедливое в том случае, когда Кришна не присутствует лично. Джае Махи означает «мы можем победить». В Бхагаватам после цитируемого приводятся следующие 2 стиха. Сейчас перед тем, как начать читать эти стихи, несколько слов об этих 2 предложениях. То есть здесь Джива Госвами говорит, что это справедливо и в том случае, когда Кришна не присутствует лично. То есть это означает, что ну, вот Удава сейчас он это слышит, ну, то есть он не произносит это в присутствии Бога, то есть они общаются. Мы знаем, в какой атмосфере происходит этот диалог сейчас в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Это происходит перед тем, как Кришна сворачивает свои проявленные игры, и Удава его видит вечно. Вот. И кто-то может сейчас возразить, ну я же, как я могу предложить пищу Богу, ведь его же лично нету, вот Удава его видит, а я не вижу. И поэтому здесь не присутствует лично, имеется в виду, что это также можно делать божеству. Это, конечно же, личное присутствие Бога, но просто в его другой форме, да, форме божества. Поэтому это предложение означает именно это, или его изображение божества. Это тоже он, да, это тоже он. Итак, 2 текста из Шримад Бхагаватам, 47 и 48, также приводятся в этом стихе. Прочитаю на санскрите, потому что это также анга бхакти, или анга, которая прописывает Рупа Госвами, это декламировать или зачитывать священные писания. Вот, поэтому я недавно перечитывая подумал, почему я это игнорирую, почему я только читаю русский перевод. Буду-ка я теперь и санскрит читать, а вы слушайте. И тем самым и вы очищаетесь, и я очищаюсь. Поэтому все в выигрыше. Ватавасаная ришах шримана радгаман титах брахмак ям дхама теня и ятхах сунья сино малах ваям тва иха мах йогин брамантах карма вартмасу тва твартая тириш ямас тава каир дустарам тамаха. Перевод. Мудрецы, которые ходят обнаженными и прилагают большие усилия в духовной практике, которые подняли свое семя вверх и живут умиротворенной и безгрешной жизнью в отречении от мира, достигают духовной обители, называемой Брахманом. О величайший из мистиков, несмотря на то, что мы являемся обусловленными душами, идущими по пути корыстной деятельности, все же мы непременно выберемся из тьмы этого материального мира, просто слушая о тебе в обществе твоих преданных. Шримад Бхагаватам 11.6.47-48. И вот эти два текста приводятся, то есть здесь Удава говорит о том, что мы являемся обусловленными душами, ну, это он прежде всего про нас, да, то есть у нас эта иллюзия, она покрывает наше сознание. Мы смотрим на любую ситуацию, на любое действие, извиняюсь, которое происходит в нашей жизни. Смотрим сквозь призму своих субъективных восприятий. А текст нам выше говорил, да, который описывает Саманка, что мы сможем победить иллюзию, если будем надевать гирлянды, одежды, украшения, вкушать просад. И вот поэтому Удава подтверждает, да, это он говорит, что мы обусловлены, но все же мы непременно выберемся из тьмы этого материального мира, вот, просто слушая в обществе твоих преданных. То есть здесь приводится пример слушания. Это то, что на самом деле даже делаете вы сейчас, дорогие радиослушатели. Вы слушаете сейчас мудрость Рупы Госвами. И это то, что поможет вам выбраться из материального мира. Почему? Потому что тот, кто говорит сейчас с вами в этом эфире, он не говорит ничего от себя, а считает особым достоинством повторять то, что написали великие мудрецы. Обычно происходит наоборот, что что-то нужно изобрести самому, сделать какое-то открытие, и это является каким-то достижением. Но в ведической концепции ученичества достижением является ничего не привносить свое, а просто следовать той традиции и тому ученическому процессу, который прописали Священные Писания и великие мудрецы. Поэтому сейчас и я, и вы, мы непременно, у нас появляется надежда, что мы выберемся из путь материального мира, просто слушая в обществе твоих преданных, вот, о твоей славе. Вот. Ну и также подразумевается, вот, что надевать гирлянды, одежды, умощать тело маслами, предложенными Богу, да, и также вкушать остатки его пищи, это то же самое, то есть, что это тот же эффект, то есть, непременно это то, что будет нас высвобождать из тисков иллюзии. Еще один текст из Канда Пураны в эту же тему. О мудрец Нарада, любой человек, чье тело соприкоснулось с гирляндами, предложенными Верховной Личности Богу, избавляется от всех болезней и всех грехов. Вот здесь уже немножко такой Исканда Пурана немножко мотивирует, да, болезни, от болезней уничтожает и всех грехов. И мы знаем, опять же, из первой главы этой книги Бхакти Расамрита Синду, что причина всех страданий, или клеш, как это называется на санскрите, причина страданий, вот именно является греховной реакцией. Поэтому первый результат, который получает духовный искатель, как только начинает практиковать эти методы духовного возвышения, называется как клеш агни, или клеши в огне, да, можно так перевести, если на русский. Клеш агни – это значит уничтожение вот этих клеш, причин страданий. Вот. И эти причины страданий бывают четырех видов. Первое – это причины страданий, рождаемые из греховной деятельности. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Да? Человек совершает какую-то неподобающую деятельность, которая вступает в резонанс с абсолютно, ну, такой абсолютно сбалансированной природой вот этого строения, этого мира. Да? Вот, совершает какую-то запрещенную деятельность, получает реакции, вот, и как следствие потом получает страдания. Второй вид клеш – это последствия, которые приходят от благочестивой деятельности. И здесь уже вопрос, как так, от благочестивой деятельности? Ну, это же хорошо, то есть мы знаем, какие результаты благочестивой деятельности. Богатство, знание, красота, качества, такие как отрешенность, там, терпимость и так далее. Потом рождение в хорошей семье, да, где не алкаши, да, люди с плохими привычками. И сразу ребенка травмируют с самого детства. А хорошая семья, богатые люди или же люди духовно развитые, это все является материальным благочестием. Но слово материальное мы здесь подчеркиваем, потому что в духовной арифметике все то, что материально, оно материально. Имеет ли оно какой-то знак плюса или знак минуса, оно материально. Поэтому процесс клэш-огней, как бы кого это ни разочаровывало, он включает в себя уничтожение последствий грехов и греховной деятельности и благочестивой деятельности. Вот это вот клэш-огней. И второе, и третье еще клэш-огни, или это те причины страданий, которые приходят вследствие того, что человек неправильно практикует методы духовного возвышения или духовную практику. Выдумывает, по-своему это делает, вот, привносит какие-то свои интерпретации, или же неправильно относится к плодам, да, вот, духовной практики. Вот я, например, рассказываю вам, я становлюсь известной личностью, меня начинают уважать, как-то вопросы задавать, да, я могу подумать, о, теперь я наконец-то на пьедестале, да, это неправильное отношение к славе, вот, тем самым я начну зачинать, опять же, причины страданий, потому что когда-то у меня слава, подъем, я сейчас на гребне волны, но этот материальный мир так устроен, что совсем скоро ты окажешься там внизу в водовороте. Вот когда уже волна, она упадет, да, и тебя перемолит. Поэтому неправильное отношение к результатам, которые приносит духовная практика, побочным результатам, а это вот какое-то, какая-то слава, почет, уважение, это тоже может быть причиной, точнее, есть причина реакции, да, клеш, да, причин страданий. И последнее, четвертое, это оскорбление. Об этом мы тоже говорили, когда оскорбляются духовные люди, когда оскорбляются живые существа, когда оскорбляется божество. Вот, любой оскорбительный менталитет, он под собой имеет последствия. Поэтому текст у нас так сейчас звучит. Любой человек, чье тело соприкоснулось с гирляндами, предложенными Верховной Личностью Бога, избавляется от последствий грехов и всех болезней. То есть болезни – это уже, ну, по факту проявленные созревшие плоды вот этих последствий, то есть вот этих клеш, да, они бывают в разной форме, биджа-кута, там четыре формы, то есть семя, потом семя, которое еще не проросло, семя, которое только начинает прорастать, и семя, которое проросло и дало плоды. И вот болезнь – это уже стадия семени, четвертая стадия, когда уже плод вызрел. Поэтому человек, видите, тут мотивирует нас Сканда Пурана. Если хотите избавиться от болезней, то носите гирлянды, вот, украшайте свое тело одеждами, которые от божества вам достались. Умощайте тело махапрасадным маслом, да, которое досталось вам от божеств. Кушайте остатки пищи. Кушать прасад – это то, что избавляет нас от болезней. И это даже можно подтвердить из своей жизни. Конечно, нельзя сказать, что я совершенно не болею. Но я точно знаю, что я бы болел бы больше, если был бы на другом рационе, не на просаде. Это мой личный опыт, я могу его подтвердить. Потому что болезни становятся как минимум меньше. Почему? Потому что эти все-таки клеши или причины страдания, они уничтожаются постепенно. Приводится пример, как если сложить множество лепестков, ну вот просто какой-то там, взять листки там, какого-то растения, там, березовый, да, например, сложить их вместе рядом друг с другом и проколоть иголкой. И во времени, кажется, очень быстро прокололись эти лепестки. То есть эти, ну все, игла прошла, там даже секунды не произошло. Но все равно какая-то последовательность была. Если разделить на доли секунды, то все равно в какой-то момент она проколола первый листок, потом второй, потом третий, потом десятый, потом двадцатый. То есть какая-то последовательность у этого процесса была. И поэтому и писания говорят, что это происходит очень быстро духовный искатель, он освобождается от последствий своих грехов, клеш огни, то есть клеши в огне сгорают, да, но очень быстро в рамках вечности это может быть, не знаю, какое-то время, которое для нас, для обусловленных живых существ, которые все меряют вот именно фактором времени, секунды, минуты, часы, для нас это может казаться, что это процесс растянутый. Вот поэтому очень быстро это означает очень быстро в рамках вечности. Но это действительно все равно быстро. Если сравнить даже с тем, насколько даже просто в реалиях, там 5, 10, 15 лет, неужели это долго, когда это копилось, сколько жизней, сколько десятков, сотен, миллионов жизней копились все эти последствия веков. Поэтому, если подытожить, сегодня мы с вами прочитали 21, 22, 23 и 24 метод духовного возвышения, который, в принципе, сводится к одному, каким образом мы можем очистить или свое тело, да? И здесь у нас говорилось о знаках тивака, которые наносятся на тело, одежды, которые мы принимаем от божеств и наносим их, если есть такая возможность, гирлянды, которые также являются просадом, милость, да, просадом, милость, мы тоже их носим, вкушение остатков пищи, предложенные Богу, мы ее вкушаем таким образом, очищаем свое тело, избавляемся от болезней, всех грехов. Также мы наносим в свое тело и слоги имен Верховной Личности Бога, и это тоже очищает наше тело. И четки из туласи или из семян лотоса, рудракши, тоже человек может носить на своем теле, на шее, и это тоже согласно Бхакти Расамрита Синду, то, что очищает человека. Но мы прописали один важный момент в самом начале лекции, что это все должно делаться осознанно, то есть должна быть определенная система ценностей бхакти, служения Богу, которая указана в 11 стихе 1 главы Бхакти Расамрита Синду. Обязательно об этом почитайте. Потому что в материальном мире любой бессознательный мотив, то есть еще раз повторюсь, любой бессознательный мотив имеет низкую природу. То есть, если же я не приложил усилия в осознанности, это значит, что априори, ну, мой мотив имеет низкую природу. Почему? Потому что, ну, мы все выбираемся из каких-то, ну, таких вот не очень хороших состояний, да, с точки зрения освобожденного живого существа. Поэтому работа на осознанности, работа над своим мотивом – это то, что всегда нам необходимо. Окей, я здесь остановлюсь, если есть какие-то вопросы, давайте обсудим.
Спасибо вам, Александр, за описание этих методов, которые уже доступны каждому из нас, очень полезные, практичные. Как всегда, и очень важный вопрос нам пришел, как не скатиться на уровень ритуализма?
Да, об этом я вот немного говорил уже, то есть это значит работа над своим мотивом. Прежде всего, в чем эта работа заключается? Давайте конкретизируем для того, чтобы меньше было абстракции, да? На первых порах это прежде всего заключается, что человек должен постоянно изучать Священное Писание. То есть он должен постоянно соприкасаться с источником чистого мотива. То есть у него должен быть постоянно какое-то возвышающее общение. Это может быть общение с книгами Бхагавата, да? То есть с авторитетными писаниями, такими как Шримад Бхагавата или Бхагавад-гита. Человек должен ее читать, и он естественным образом от общения с этой личностью, потому что священные книги – это личности прежде всего, он таким образом будет постоянно поддерживать в себе вот этот баланс такого чистого, искреннего мотива, да, правильного мотива. Или же это может быть общение с каким-то, с человеком, который также идет по духовному пути, вот, каким-то коллегой, да, так сказать, по цеху, вот, духовному возвышению, который может быть немножко дальше, или как я, но у него чистый мотив. Вот, и мы, просто общаясь с ним, опять же, свой мотив, который постоянно имеет склонность, и это на самом деле нормально для обусловленного существа, имеет склонность заваливаться, да, в какие-то перекосы, в какие-то отклонения, мы таким образом в правильном общении постоянно его настраиваем, то есть обратно направляем его в правильный вектор. Вот это же, что означает, каким образом не скатиться в ритуализм. То есть в ритуализм вот скатиться можно тогда, когда нету достойного общения. Я вот в своей жизни как-то практикую. У меня сейчас практически каждый день есть какое-то общение. То есть мы вот сейчас, например, я нахожусь не в Севастополе, в городе, который у меня немного друзей, знакомых, вот буквально пару человек, но я постоянно, вот вчера мы обсуждали жизнь святого такого, как Бхактивинода Такур. Завтра мы будем обсуждать через интернет Бхакти Расамрита Синду вместе, да, также созваниваться в Телеграм. Телеграм-канале. Вот потом у нас будет в понедельник Бхагавад-гиту мы обсуждаем вместе. Вот таким образом я поддерживаю свой мотив, который помогает мне не заваливаться. Вот, просто какой-то внешний ритуал, который я привык делать и тем самым потерял суть, и ритуал уже стал и сам невкусным, и даже забыл цель, зачем это начал делать. Но вот до этого лучше не доходить. Сейчас очень удобно, можно просто через интернет поддерживать свое общение. Да и книги всегда же есть, поэтому тоже можно читать и нужно читать. Тогда у вас все будет хорошо.
Благодарю вас за ответ. Да, это очень важная наша ответственность, следить за тем, чтобы наш энтузиазм, наша осознанность, она была на достойном уровне. И вот следующий вопрос достаточно частый, мне кажется, потому что слушатели хотят принести благо своим близким, друзьям, знакомым, и поэтому пришел такой вопрос. Работает ли это все, если человек неосознанно что-то выполняет? Иногда есть порыв подарить человеку, который не в теме, тулоси или гирлянду. Или это именно делается, чтобы напоминать человеку о Боге?
Да, это все работает, но просто работает в другой амплитуде. Да? То есть, когда человек делает что-то осознанно, даже какой-то проступок, да, греховный, ну, осознанно идет. Даже мы знаем юриспруденции, убийство осознанно, да, человек как бы с мотивом, да, совершил убийство. Это совершенно другие карательные меры, да, чем когда человек это делал бессознательно, там, или в каком-то алкогольном опьянении, да, или будучи человеком как бы психически неуравновешенным, да, мы знаем, что он будет, получит разные наказательные меры. Вот так и здесь. То есть, если мы делаем это осознанно, вот, вкладываем туда свое сознание, понимаем, зачем, работаем над своим мотивом, мы прочитали 1.1.11 Бхактир Санту Сингху, обсудили его с коллегами, да, с духовными искателями, понимаем грани его, то это одна амплитуда результатов, а именно те результаты, которые мы с вами читали. Вот здесь именно про эти результаты имеется в виду. Когда человек действует в уттама бхакти, то есть в высшем своем мотиве, уттама, значит высший. Но если же человек бессознательно делает что-то, то есть он просто вот вы ему помогли, да, вы такой хороший человек, то он также получает результат. Но это уже категория называется бхакти умука сукрити. То есть он получает какое-то сукрити или какое-то духовное благочестие, которое постепенно будет копиться, и может быть в течение долгого времени, там, а может быть длинного времени, все зависит от его состояния и его кармического долга. Да, оно сыграет так, что в какой-то момент человек начнет проявлять интерес к духовности. То есть его душа постепенно будет пробуждаться, его духовное сознание будет пробуждаться. Но, опять же, говорюсь, амплитуда этого пробуждения разная. Вот. В осознанном состоянии, с правильным мотивом, и когда бессознательно просто мы помогаем кому-то, человеку, одевая на гирлянду, или просто своему ребенку, одевая на шею туласи, это тоже прекрасно. Но если бы это сделал он сам, а когда он вырастет, обязательно он должен это сделать сам выбрать, вот, носить такие украшения, вот, которые будут напоминать ему о Боге и связывать его с ним. Вот, мы такой выбор оставляем. Вот, если он это сделает сам, то, конечно, результаты, вот, которые описаны в этих текстах.
Благодарю вас за объяснение. Тоже очень важно, конечно, это понимать. И следующий вопрос нам прислали. Мой духовный учитель в христианской традиции говорит спрашивать все у Бога, разговаривать с ним на пути к нему. Способствует ли это очищению?
Ну, вам нужно спросить тогда у вашего учителя, потому что это он вам говорит, что как это способствует это очищению или нет, и что значит разговаривать с Богом. Я просто не хочу сейчас отвечать на этот вопрос, потому что, ну, я не знаю вашего учителя и не до конца понимаю, что он имеет в виду, говоря, разговаривать с Богом. Ну, в частности, я вот когда читаю книги, ну, такие как Бхагавад-гита, которая переводится как «Песня Бога», я, ну, точно ощущаю и точно уверен и в своей жизни вижу, что я разговариваю с Богом, потому что это он мне сказал. Шриман Бхагаватам. Я не знаю, что в эти слова вложил ваш духовный учитель, какой смысл, может быть, это что-то было лично вам адресовано. Поэтому не буду браться как-то оценивать, давать какие-то характеристики. Вот. Могли бы вы у него уточнить, наверное, тогда вам будет более яснее.
Да, спасибо, согласна с вами. И вот еще один такой важный вопрос. Возможно, он большой, но хочется вот получить ответ на него слушателю. Чем отличается поклонение божеству от идолопоклонства?
Вопрос простой, мы как-то его обсуждали на наших предыдущих эфирах. Я попрошу всех радиослушателей постараться, если есть возможность, слушать наши предыдущие эфиры, так как все-таки определенная последовательность и канва обсуждаемых тем, она есть. Вот, так мы стараемся системно смотреть. Если вкратце ответить на этот вопрос, то идолопоклонство и поклонение божествам отличаются диаметрально. То есть это совершенно разные процессы, да? Потому что поклонение божествам имеет определенную структуру, а именно это определенная форма божеств, которая описана в священных писаниях. Это не то, что кто-то придумал. Вот я захотел поклоняться занавеске, да, и решил, что форма Бога это теперь занавеска. Нет. Писания описывают, а именно Пураны, Сканда Пуран, как делаются эти божества и так далее. То есть это все должно быть. Второй акцент поклонение божествам, оно проходит в определенной также форме, то есть это определенные ритуалы, которые имеют определенную последовательность и смысл. Да? И я не могу, например, поклоняться божествам, даже пускай я придумал, что божество это занавеска, но начать поклоняться ему, не знаю, кидая в нее гвозди. Да? Это вот тоже мое какое-то спекуляции нет. Есть определенные атрибуты поклонения, с помощью чего это делают. Вот. Также в эту форму включаются определенные мантры, с помощью которых это делается. И самое главное, это определенный мотив, да, с которым это делается, вот, который также формируется, кто такие божества. И поэтому, если вы были в храмах, и, может быть, у вас есть или нет знакомые люди, священники, да, или брахманы, которые поклоняются божествам, у них у всех есть, когда они заходят на алтарь, они 5, 7, там, 3 минуты они медитируют на определенные мантры. Это называется будто шутхи или настройка своего сознания, что я сейчас буду делать. Я сейчас буду поклоняться божествам или же просто как-то там махать благовонием, там, каким-то огоньком размахивать, там, да, вот, или каким-то веером, там, да. Вот, поэтому они настраиваются, глубоко настраиваются, и только после этой настройки они начинают это делать. А идолопоклонство это как раз-таки то, когда вот как минимум этих трех аспектов или акцентов нет. Когда я сам придумал себе какую-то форму, когда я сам придумал себе сам, кому я буду поклоняться, да, вот той же самой занавеске, да, пример. И когда я, в принципе, как бы, ну, абсолютно не работаю над мотивом, или, может быть, мой мотив это тоже что-то придуманное мной, как я решил, да. Сейчас мы живем в век железный, Кали-югу, который характеризуется как век лжеучений, определенного идолопоклонства, определенных отклонений духовных. И мы можем видеть огромное количество течений, где люди поклоняются просто вот там, Бог Кузя, да, там есть, или там макаронный бог, да, есть, они поклоняются макаронам, да. Вот, и потом Кузя, вот у него был попугай, и он назвал как бы Бога Кузи, и вот, ему люди поклонялись. Вот, и кто-то в Индии, да там тоже очень много всего, они велосипедам поклоняются, машинам, ну, не хочу даже вдаваться в эти подробности. Если этого нету в священных писаниях, вот, если об этом не говорят святые, а именно цепь ученической преемственности, да, которая уходит глубоко в древность, то это стоит сразу подвергнуть сомнениям, и к такое поклонение лучше не вступать. Вот. Таким образом мы защищены, по крайней мере, на начальных этапах.
Да, благодарю. Это тоже очень важный момент, который стоит всем нам понимать. И последний вопрос на сегодня, но очень такой интересный. Иногда накрывает тяжесть бытия, и хочется от всего отречься. И вот как понять, насколько искренне это желание и стоит ли ему следовать?
Да, это обычное состояние, которое гьяна, карма гьяна, да, это как бы ичха-двеша, самудвина-двандвамогина-бхара, это сарва-бхутанам самухам шанни. Четвертую строчку не могу припомнить. То есть это два, так сказать, вектора или две такие вот динамики этого мира. То есть привязанность ичха и двеша отрешенность. То есть человек сначала к чему-то привязывается. О, я хочу стать семейным, да. Потом, когда он становится семейным, у него появляется муж или жена или дети. Это все определенные обязанности. Это все значит, что нужно отдавать больше, чем брать. И с этим как бы чтобы справляться, нужно прям жертву определенную, да, приносить. Вот это становится сложно, естественно, как бы человек начинает отрекаться. Да, вот теперь я как бы отрекусь. А если еще это какая-то духовная доктрина, где отречение прославляется, то очень много такой отреченной безответственностью можем встретить. Поэтому эта грань, она очень тонка, вот, и эту грань нужно прежде всего обсуждать с духовным учителем. Почему? Потому что все эти вещи, о которых вы говорите, они многогранны, да. И как это происходит в вашем сердце, я не могу сказать. Просто вот услышав ответ, ваш вопрос через уста Анны, вот, вам советую просто сразу же обратиться к вашему руководству духовному. Если такого у вас не имеется, то обязательно его у себя заиметь. Это может быть или духовный учитель, который уже действительно находится на очень высоких стадиях, или же как минимум человек, который практикует духовную жизнь и продвинулся немножко дальше, чем вы. Вот. Ну или же третий момент, если также таких тоже не имеется, и вы там живете где-нибудь на Рейкьявике, да, то тогда вы можете обратиться к писаниям, священным писаниям, и читая священные писания, а именно Бхагавад-гиту, я бы вам посоветовал почитать, потому что там есть такая глава, называется «Карма-йога». И там вот очень хорошо эта тема поднимается. В комментариях Бхактивиданта Свами ее поднимает. И если вы действительно искренне, то вы для себя эти ответы найдете. И вот этот вот баланс, да, внутренний баланс вы его почувствуете. И точно он у каждого индивидуальный. Это такая вещь, которая всегда индивидуальная. Поэтому, как мы и говорили, с чего мы начали вообще наш, в принципе, этот семинар, что врата в духовную жизнь или дверь в бхакти, она заключается в первых трех методах. А первые три метода это относятся к гуру. Что гуру нужно принять прибежище. Гуру нужно с любовью и близостью служить. Гуру нужно задавать вопросы, спрашивать и получать у него посвящение. Это дверь в духовную жизнь. Если же я попробую без гуру, то я тогда, конечно, не защищен от ошибки. Но вот хочу, чтобы у вас появился такой человек. Если он есть, то задайте ему этот вопрос. Он согласно вашим конкретным ситуациям позадает вам встречные вопросы. И обязательно вместе почитайте Бхагавад-гиту. Обязательно вы найдете для себя эту точку баланса.
Благодарю вас. Мы раз за разом возвращаемся к первым методам духовного возвышения, к важности обретения духовного учителя. И, в принципе, все, о чем вы говорите, это очень практично, полезно и прямое руководство, я бы сказала, к действию, чтобы внутренне развить свои отношения с Богом и стать счастливым. Поэтому спасибо большое, Александр, что делитесь с нами. И будем, как всегда, по традиции ждать новой встречи с вами через 2 недели.
Спасибо, Анна, спасибо, друзья. Попрошу всех попробовать то, что мы сегодня обсуждали на практике, чтобы это было не просто информация, а что-то то, что мы уже применили в жизни и получили определенный опыт. До свидания.